Вопрос, который мы с вами сегодня обсуждаем, это маца. Нам в Пейсах запрещено кушать что-либо квасное, произведенное из зерен. То есть, иными словами, я могу кушать заквашенную капусту, правильно? Я могу пить вино, вино это забродивший виноград. Единственное, что мне запрещено, это продукт одного из пяти злаков, который забродил, который заквасился. Поэтому меню каждого еврейского дома на 8 дней Пейсаха – это фрукты, овощи, едят картошку 24 часа в сутки, мясо, курица – это все понятно. Что мы делаем? Мы перед Пейсахом вычищаем наши дома, чтобы там не было ничего, даже никакого намека на крошки. Вы знаете, что во время Пейсаха мама входит в комнату своего сына и говорит: «Сынок, скажи мне правду, я сейчас у тебя на столе видела как какой-то белый порошок. Скажи мне правду, не ври своей маме, что это такое?» Он говорит: «Ну, мама, извини, я должен признаться, я тут с друзьями немножко занялся наркотиками». Мама говорит: «О, слава Богу, я думала хамец». Так вот, каждый еврейский дом вычищает все крошки, которые только могут быть, ищет всюду, за шкафами, под шкафами, на полу, под столом, где угодно. И вроде бы все хорошо. Но потом мы вносим в наш дом самый опасный продукт для Пейсаха. Это маца. Маца – это самый опасный продукт. Почему? Потому что она изготовлена из муки. Окей, из незабродившей муки. Что, если это тесто хоть немножко начинало уже подниматься? Все, это уже хамец. В теории это самый опасный продукт, если мы действительно хотим, чтобы у нас не было никакого даже подозрения на хамец нигде. Просто не кушаем мацу. Даже больше того, мы знаем, что в теории, когда мы печем что-либо, когда мы печем мацу, на маце может оставаться мука, которая не пропеклась. Наши мацы, которые мы имеем, они были в печи меньше минуты. Они были в печи, может быть, полминуты. Если они будут больше чем оставаться, они просто сгорят. И если за это время какая-то мука на этой маце могла не пропечься, тогда это мука, которая может потом забродить, если вдруг она войдет в контакт с водой. Так что маца сама по себе – это опасный продукт. Так вот, у меня к вам вопрос. Почему же, если мы так тщательно, так аккуратно предостерегаемся от любого забродившего продукта муки, если мы так тщательно пытаемся избежать чего-либо квасного, что является продуктом зерен, так почему мы вообще кушаем муку? Почему мы вообще кушаем мацу? Сегодня есть для Пейсаха все, что угодно. Имитация всего, что угодно. Пойдите в 7 Mile Market, там есть имитация пиццы. Пасхальная пицца. Есть пасхальные пироги. Есть пасхальные булочки. Все, что хочешь. Так мы могли бы делать нашу мацу из сои. Ну, из сои тоже не получалось. Могли бы делать ее из картошки. могли бы делать ее из крахмала, могли бы делать ее из стольких продуктов. Почему мы делаем мацу из зерна, из самого опасного продукта? Если мы так осторожно относимся к вопросу забродившей муки, тогда нам нужно предостерегаться от того, чтобы иметь какую-либо муку в нашем обиходе. Тогда все будет хорошо. Нам нужно не только следовать, что Бог сказал, поэтому так должно быть, а нам нужно понимать, и нам нужно с вами пытаться понять, почему Бог так сказал, почему Бог создал такие законы. И мы с вами попытаемся сейчас делать именно это. Был один мальчик, который рос в еврейской семье, причем в любавической семье, но со временем он решил отойти от еврейства. Он, в принципе, был еще соблюдающим евреем, но его родители видели, что он уже, к сожалению, не очень заинтересован в еврействе. Их это очень беспокоило. И жили они во времена Альтер-Ребе, первого Любавического Ребе. И отец подумал, что очень хорошо было бы, чтобы Ребе с ним как-то поговорил. Но как заставить его прийти к Ребе? Как заставить его прийти к Ребе? У этого мальчика был один большой интерес. Как сегодня вы знаете, чем парни интересуются? Машинами, мотоциклами. У него был интерес машины, мотоциклы тех лет. Лошади, кони. Он занимался верховой ездой. То есть я вам напомню, что в принципе, как правило, люди, которые использовали лошадей для перемещения, они их использовали вместе с подводой. Были балаголы, которые тебя брали куда надо, у тебя была своя подвода, ты мог ехать куда надо. А верховой ездой кто занимается? Рыцари, казаки. Еврейский мальчик занимается верховой ездой. Это выглядит точно так же, как сегодня еврейский мальчик будет кататься на Harley Davidson на мотоцикле. Это выглядит немножко странно. Но у этого мальчика вся его жизнь была вокруг лошадей и верховой езды. Тогда папа решает, что он пошлет своего сына куда-то для бизнеса в Лёзно, городок, где жил Альтер-Ребе. И там он организует встречу ему. Мальчик сказал, секундочку, я, конечно же, поеду в Лёзно, но я для тебя сделаю для бизнеса все, что угодно, но если я поеду верхом на лошади. Отец это уже ожидал. Отец говорит, ну, знаешь что, да, ладно, едь верхом на лошади. Он сказал, хорошо, еду. И едет он в Лёзно, где Альтер-Ребе. И отец говорит ему заодно, передай вот эту, ты уже будешь по бизнесу в Лёзно, передай вот эту записку Альтер-Ребе от меня. Он сказал, хорошо, передам. Он приезжает в Лёзно, и он заходит к Альтер-Ребе, потому что он передает ему что-то. И, конечно же, это возможность для Альтер-Ребе с ним поговорить. Альтер-Ребе хорошо понимал, что происходит. И Альтер-Ребе заговорил с ним о чем? О лошадях! Альтер-Ребе говорит с ним о лошадях. И он спрашивает, вот эта лошадь такая-то, эта лошадь такая-то. Тот ему рассказывает все о лошадях, какая лошадь быстрее, какая сильнее, какая породистее, какая то, какая все. Как сегодня, какая марка мотоцикла, какая самая быстрая скоростная машина. Он ему все объясняет. И Альтер-Ребе говорит, так есть вот такая лошадь, она самая быстрая, правильно? Это самая быстрая лошадь. Так в чем же преимущество быстрой лошади, спрашивает Альтер-Ребе. Мальчик говорит, ну как это, в чем преимущество? Преимущество быстрой лошади в том, что ты можешь доехать, куда тебе надо, быстрее. Сказал Альтер-Ребе. Но что, если эта лошадь тебя ведет в неправильную сторону. Тогда, будучи самой быстрой лошадью, она тебя дальше всего увезет в неправильную сторону. Мальчик говорит, да, но это уже зависит от тебя. Ты должен управлять ей, чтобы она ехала в правильную сторону. А, сказал Тарелли. Ты понимаешь, что у каждого из нас есть вот такая лошадь. У некоторых слабенькая лошадь, у некоторых очень сильная лошадь. У тебя очень сильная лошадь. Но если ты едешь на ней в неправильную сторону, если ты управляешь своей лошадью в неправильную сторону, она тебя увозит в неправильном направлении, быстрее, чем другая. Мальчик этот все понял. И это было точкой поворота для него в его жизни. А нам эта история известна, потому что она важна нам для урока, который мы можем из нее извлечь. Первый урок – не занимайтесь лошадьми, мотоциклы намного лучше. Второй урок – это в том, что на самом деле Бог сотворил этот мир так, что мы, когда делаем какие-то вложения, мы можем делать консервативные вложения. У нас очень маленький риск, но очень маленькая прибыль с этого тоже. А могут быть вложения с большими рисками, с большим риском, но это вложение дает также очень большой возврат. Бог, создавая этот мир, имел возможность идти по более консервативному пути. Но Бог решил пойти по пути большого риска и большого возврата. Что из себя представляет маца? Маца из себя представляет, как мы с вами уже говорили до этого, скромность, самозабвение. Мы с вами много раз упоминали, что разница между хлебом и мацой не в ингредиентах. Ингредиенты все одни и те же. Мука и вода. Но хлеб полон воздуха, полон пустоты. Это человек, у которого такие же все таланты и такие же способности, как и у другого, но он полон воздуха, он надутый ходит. Он очень хорошо знает себе цену. А маца с теми же талантами, с теми же ингредиентами, тоже количество муки, тоже количество воды, но она плоская. Она места много не занимает, она скромная. Знаете, говорят, что к цемах цедеку, к третьему Любавическому ребе, как-то пришел еврей и жалуется, что когда я вхожу в синагогу, в моей синагоге все меня задевают, просто все. Цемахцедек говорит, у вас же такая большая синагога, как все одновременно вас задевают? У вас такая большая синагога? Ну вот все меня задевают. Цемахцедек говорит, ну, наверное, единственный совет, который я могу вам дать, чтобы все вас не задевали, это когда вы входите в синагогу, не распространяйтесь по всей синагоге. Так вот, есть люди, которые занимают все пространство. Вы таких видели? Они входят в помещение, сразу видно, что они вошли. То, как они себя держат, то, как они смотрят на всех, сразу видно, они вошли. А есть люди, которые вошли и сели в угол, их незаметно. Маца – это вот такой вот скромный человек, который сел в угол, его незаметно, хотя талантов у него может быть очень много, способностей гора. И разница между мацой и хлебом одной из основных в том, как мы строим наши отношения с Всевышним. Вы уже слышали от меня много раз, и я уверен, от других раввинов тоже. Основная идея иудаизма – это не мицвы, это не заповеди. Основная идея иудаизма – это не изучение Торы. Основная идея иудаизма – это даже не в том, чтобы быть гордым евреем. Основная идея иудаизма – это живые, настоящие отношения с Богом. Другое дело в том, что для того, чтобы иметь отношения с Богом, нужно делать то, что Он от тебя хочет. Для того, чтобы иметь отношения с Богом, нужно изучать Тору, то есть понимать Его, насколько это нам возможно. Для того, чтобы иметь отношения с Богом, нужно ощущать эти отношения так же. Точно так же, как я не могу иметь хорошее отношение с кем-то, потому что я буду делать все наоборот от того, что он меня просит. Я не могу иметь хорошее отношение с кем-то, кого я не понимаю. Для того, чтобы мне хорошо понять какого-то человека, мне нужно изучать, как он думает, что он себе представляет. Бог нам дал Тору, чтобы мы поняли его мудрость. И это для нас способность иметь отношение с Ним. Так вот, есть еще одна важная вещь для того, чтобы иметь с кем-то живые, настоящие отношения. Во-первых, нужно действительно его понимать. Нужно делать то, что он хочет. Но в отношениях с другим человеком нужно думать как можно меньше о себе и как можно больше о нем. Как я здесь говорил в субботу, что к Манису Фридману пришел мужчина и говорит: «Я хочу быть хорошим мужем, научите меня быть хорошим мужем». Манис Фридман говорит ему: «Забудь об этом, ты никогда не будешь хорошим мужем». Почему? Потому что быть хорошим мужем нельзя, если ты хочешь быть хорошим мужем. Быть хорошим мужем можно, если ты думаешь о своей жене, а не о себе. Если ты говоришь: «Делайте меня хорошим мужем», значит, ты думаешь о себе. Забудь о себе, что ты хочешь, это уже не важно. Думай о своей жене, что ей нужно, что ей требуется. Для жены это то же самое, что и для мужа. Так что здесь все равны. И для того, чтобы иметь настоящие, хорошие, живые отношения с кем, нужно меньше думать о себе и больше думать о муже. Больше думать о жене. Больше думать о друге. Маца именно это и представляет. Маца и представляет из себя это свойство забыть о себе. Маца такая плоская, невзрачная, не имеет никакого вкуса, не имеет ничего, она просто лежит и все. Но калорий там столько, сколько в хлебе. Нам и нужно быть теми самыми людьми, у которых калорий столько же, сколько в хлебе, но занимаем и меньше места. Потому что наши калории, наши таланты там упакованы плотнее. Так вот, маца себе представляет вот эту вот скромность. Но есть одна важная деталь. Это скромность, это самозабвение, это способность забыть о себе и думать только о другом. По-настоящему ценно. Знаете, когда? Когда человек принимает решение быть таким, нежели если он просто сотворен быть таким. Например, ангелы, у них проблем с эго нету вообще. Нету ни одного ангела, у которого мания величия, и он страдает от нарциссизма. Почему? Потому что ангелы созданы такими, что они исполняют волю Бога, и больше для них вообще ничего в жизни нет. Они делают только то, что от них хочет Бог. И ничего больше. Так вот, такой ангел, конечно же, о себе не думает. Он думает только о Боге. Но какова ценность того, что он о себе не думает, если он о себе просто не способен думать? Какая ценность того, что он выполняет волю Бога, если у него нет свободы выбора, что делать? Способность полностью посвятить себя чему-то и забыть о себе, цена только если ты имеешь возможность делать что-то другое. Если ты можешь посвятить себя себе, и ты можешь думать о себе, вот тогда, при том, что ты можешь посвятить себя себе, и ты посвящаешь себя Богу, вот совсем другое дело. Я вам скажу, что люди это часто не замечают, но религия предоставляет нам уникальную возможность не думать о себе. Почему? Потому что в современном светском мире чаще всего все, что люди делают, каким-то образом все равно для себя. Люди говорят о том, что они делают что-то на благо общества. Почему, спрашиваешь у них? Потому что я хочу жить в более достойном, в более приличном, в более честном, в более благородном обществе. О! Ты это делаешь для себя, потому что ты хочешь жить в этом обществе. Люди делают все для своих детей. Это так поэтично звучит. Лучшее детям. Но даже животные смотрят на своих детей, как на свое продолжение. Поэтому в конечном итоге это все равно все для себя. Здесь в Америке, когда обсуждалась система налогообложения за недвижимость, она была внедрена в Америке здесь намного позже, чем вся остальная система налогообложения. И идея была в том, чтобы деньги за свой дом, который ты выплачиваешь как налоги, они должны идти на школы в твоем же районе. Поэтому налоги на ваш дом ежегодные идут для того, чтобы оплатить государственные школы. И в чем была идея? Никто не говорил, ну давайте отдадим лучшее детям, это все детям. Никто бы не захотел платить такие налоги. Чем это все мотивировалось? Это идет на школы в твоем же районе. Ты хочешь, чтобы в твоей общине, в твоем районе, прямо вокруг твоего дома были дети, которые заняты, которые не шляются по улице, ничего не делая в течение дня, чтобы они были образованные. Ты хочешь, чтобы вокруг тебя были семьи, которые заботятся о своих детях. Поэтому ты должен платить эти налоги. То есть что же получается? Ради чего я это плачу? Не во имя какого-то светлого будущего, не во имя детей и всего человечества. Я это делаю ради себя же. Я ни в коем случае не говорю, что когда люди делают что-то во благо общества в собственных интересах, это плохо. Дай Бог, чтобы мы делали все, что мы только можем, хорошее, вне зависимости от того, ради чего мы это делаем. Я просто подчеркиваю то, что люди большую часть времени в течение своего дня и большую часть своей жизни посвящают на то, что они делают что-то для себя. Религия приходит и говорит нам, сделай что-то для Бога. Для Бога. Почему? Потому что Бог так сказал. Почему я должен одевать тфилин? Потому что Бог так сказал. Почему я должен есть кошер? Потому что Бог так сказал. Это все для Бога. У меня есть возможность делать что-то не для себя. Так вот, Бог уже создал существа, которые не могут не делать то, что Он сказал. Это наши ангелы. Они не могут не делать то, что Бог сказал. Поэтому там все в порядке. Там low risk, low reward. Маленький риск, и поэтому маленький возврат. Тогда Бог сказал, знаешь что, мне нужно сделать другое вложение. Так же, как любой financial advisor, любой стратег по финансовым вопросам вам скажет, что вам нужно diversify, вам нужно делать как можно больше разнообразные вложения для того, чтобы у вас были и чуть больше риска, чуть меньше риска, чуть более консервативные, более агрессивные и так далее. Так вот Бог, видимо, сделал то же самое. Бог сделал очень консервативные вложения в ангелов, но прибыли там мало. Бог также теперь сделал очень опасное, очень рискованное вложение в нас. Почему? Потому что возврат с этого вложения, потому что навар с этого вложения, какой для него большой. Что же это за вложение? Бог сказал, я создам людей, у которых есть возможность ощущать себя полностью независимым. Я создам людей, которые могут настолько себя считать независимыми, что они могут даже восставать против меня. Это люди, у которых очень сильные лошади. И у этих людей будет также возможность забыть о себе, посвятить себя полностью Торе и Богу. Но они к этому должны прийти сами. Они это должны сделать сами по себе. Им никто не будет заставлять это делать. Их никто не будет заставлять это делать. И поэтому появились мы с вами. Поэтому появились люди, которые теперь могут вообще сказать, что им Бога не нужен. Они ощущают себя полностью независимыми. И могут восстать против Бога. И они также могут добровольно начать служиться Богу. И вот это и представляет из себя маца. Маца – это очень опасный продукт. Маца в Пейсах, лучше ее вообще не трогать. Ты хочешь оберегаться как можно больше от того, чтобы съесть хамец, не вноси в свой дом мацу и не кушай никакую мацу. Почему? Потому что эта маца может иметь какую-то муку, которая не пропеклась. Эта маца может быть такая, что ее в печке еще плохо пропекли. Может быть, ее перед тем, как поставили в печку, она слишком долго там заквашивалась. Может быть, миллион разных вещей, которые могут пойти не так. И мы при этом все равно кушаем мацу. При том, что маца столь опасна. В этом и вся мицва. Мицва иметь эту опасность и понимать, что ты человек, который способен идти против Бога. Да, я способен идти против Бога. Сказано в Талмуде, человек не должен говорить никогда, мне даже не хочется кушать свинины, мне даже не хочется нарушать шаббат, мне даже не хочется делать ничего против Бога. Скорее всего, хоть немножко, но хочется. Человек должен сказать, да, я признаю, что мне это хочется, но что я могу поделать? Мне Бог сказал, что нельзя. И вот в этом есть великая ценность. Иными словами, представьте себе, что вам бы дали таблетку, которая заставила бы вас делать все, что написано в Торе автоматически. Это как... Сейчас он говорит о том, что вшивать в голову микрочипы. Вам вшивают в голову микрочип, и вы все делаете, все сказано в Торе. Вроде бы это было бы замечательно, но это не то, что от тебя хочет Бог. Это не то, что ты должен делать. Ты должен иметь свободу выбора. Но свобода выбора же опасна! Это правда, она опасна. Но при этой опасности Бог, понимая эту опасность, поселил нас здесь, чтобы мы хоть иногда делали то, что Он от нас хочет. Я знаю бизнесменов, которые имеют один какой-то бизнес, и у них этот бизнес, слава Богу, получился. Они зарабатывали много денег. Я знаю других бизнесменов, которые вложились в какой-то бизнес, и у них что-то не пошло. Я знаю это. Но, как ни странно, если мы посмотрим, самые богатые люди, они чаще всего имели очень много бизнесов. Они создали 50 бизнесов в течение своей жизни. 100 бизнесов. Из 50 бизнесов, которые они создали, может быть, даже 30, может, даже большинство из них прогорели. Но те 20, которые не прогорели, те 20, которые были успешными, оплатили все, что они потеряли в 30, которые прогорели. И, как правило, самые богатые люди именно такими и являются. Они не боятся пробовать. Они берут риск. И в конце концов этот риск у них оплачивается. Так вот, то же самое сделал Бог. Видите, Бог хотел быть богатым людьми. Бог хотел быть богатым. Он сделал много бизнесов. Каждый из нас – это его отдельный бизнес. Бог вложился в нас полностью. Бог знает, что мы далеко не всегда будем делать то, что Он хочет. Бог это понимает. Никто не может ожидать, что все его бизнесы пойдут хорошо. Но Бог также понимает, что если этот бизнес приносит какие-то доходы, то это будут очень большие доходы. Вот это Бог сделал. И маца именно это и представляет. Поэтому да, маца рискованная, но именно мацу и кушаем в Песах.